Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Аввакума, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Иван Константинович из Хмельницкой области. Он просит пояснить отрывок из второй главы первого послания к Коринфянам. Здесь говорится следующее. Читаем с 4 по 11 стихи. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». О чем пишет здесь автор послания? Прежде всего, апостол Павел противопоставляет здесь два вида мудрости — человеческую и Божью. Говоря о неэффективности человеческой мудрости в деле проповеди Евангелия, апостол Павел вовсе не имеет в виду, что Бог одобряет невежество и отвергает любую мудрость. Он лишь обращает внимание своих читателей на то, что есть мудрость, которая исходит от Духа Святого, и хочет, чтобы она сделалась достоянием читателей. Суть этой премудрости Божией заключается в благой вести, которую проповедовал апостол Павел. Он был убежден, что, в отличие от красноречивых слов человеческой мудрости, божественную мудрость можно постигнуть только путем откровения. В сердцевине этой мудрости – план спасения человечества, предназначенный Богом еще прежде создания мира. Знание, которое до недавнего времени было сокрыто от людей, теперь становится достоянием тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Это откровение дано людям свыше, от Бога, и получили его верующие во Христа посредством Духа Святого. В 9 стихе речь идет о благословениях, которые ожидают спасенных. Познать это, то есть проникнуть в эту тайну, коринфяне могли только благодаря Духу Святому. Именно Он открывает людям все сокровенные тайны Божии, которые касаются спасения. Апостол Павел иллюстрирует свою мысль следующим образом. Он проводит аналогию с Духом человеческим. Слово «дух» в Библии употребляется в нескольких значениях. Во-первых, это может означать жизнь, дыхание. «Тело без духа мертво», — пишет апостол Иаков. В этом же смысле говорится о душе живой в книге «Бытие». Второе значение слова «дух» — это нематериальная духовная сущность человека, благодаря которой он чувствует, думает, и в этом смысле значение слова «дух» аналогично понятию «душа». Еще одно значение, которое выделял в частности Мартин Лютер, можно сформулировать как внутреннюю глубину существа, благодаря которой человек в состоянии постичь вечное. В данном отрывке Священного Писания говорится о том, что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Возможно, это высказывание является ссылкой на 20 главу книги «Притч», где речь идет о духе человека, который испытывает все глубины сердца. Логика апостола такова. Если никто не в состоянии проникнуть в мысли другого человека, поскольку они известны лишь духу человеческому, то и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Вот почему люди, которые не пережили духовного возрождения, а значит и не имеющие Духа Святого, зачастую не способны воспринимать духовные истины. Тем же, кто хочет познать Бога, он открывает себя посредством Духа Святого. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Аввакума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучать вторую главу книги пророка Аввакума. Читая первую главу, мы увидели, насколько искренне беспокоит Аввакума видимое равнодушие Бога к судьбе его народа. И Аввакум спрашивает: «Почему ты ничего не делаешь?» В наше время многие люди поступают как Аввакум. Они спрашивают: «Почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливость и страдания?» И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая Аввакума открыть глаза и внимательнее посмотреть вокруг себя, на окружающий мир, в котором при непосредственном участии Бога происходит один великий кризис за другим. Мало того, Бог сообщает пророку, что намеревается наказать иудеев с помощью Вавилонской империи. Но Аввакум не может понять, почему святой Бог должен обращаться за помощью к такому грешному народу, как вавилоняне. Израильтяне слышали о великом народе, который появился на берегах Евфрата. Но они даже не могли представить себе, что Бог пошлет этот народ против них. Ведь вавилоняне до настоящего времени были друзьями иудеев. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно, он показал им все сокровища своего царства. Послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Аввакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Аввакум, уверенный в богоизбранности евреев, утверждает: «Мы не умрем». И тут же показывает пальцем на Вавилон, говоря: «Они плохие, а мы хорошие». Аввакум заискивает перед Богом и, уверенный в исключительности своего народа, говорит: «Ты, Господи, ведь только для суда дал возможность этим грешникам возвыситься. Но посмотри внимательно на нас. Мы не такие уж плохие. Это вавилоняне плохие. Это их ты должен судить». Аввакум только что спрашивал, почему Господь ничего не делает с грехом среди его собственного народа. Аввакум только что говорил, что народ Божий не повинуется Богу, не соблюдает закон, не обращает внимания на заповеди. И Аввакум только что обвинял Бога в бездеятельности. Но, получив от Бога столь поразительный ответ, пророк словно забывает о своем первом вопросе и тут же спрашивает Бога: «Для чего же ты смотришь на злодеев?» То есть он возмущается: «Боже, как ты можешь доверять суд над нами, вавилонянам? Ведь они грешники и злодеи». И он прав. Вавилоняне действительно были грешниками и злодеями, но Бог все равно собирался осуществить свой замысел с их помощью. Аввакум пытается даже сделать выговор Богу, упрекая его: «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» И тут он оказывается неправ. Аввакум забывает, что не существует тех, кто праведнее, ибо мы все грешники, и Аввакуму следовало бы сказать: «Нечестивец поглощает тех, кто менее грешен». Но Бог никогда не обещал разделять людей на тех, кто более грешен, и тех, кто менее грешен. Бог просто собирается использовать вавилонян, чтобы наказать свой народ. И Аввакум всерьез намеревается разобраться в этом вопросе. Он развивает дальше тему наказания с использованием рыболовных образов. Уда, сеть и невод в его речи становятся символами войск и оружия, и Аввакум с отвращением отзывается о вавилонской армии, которая борется против окружающих народов. «Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему». Вавилоняне, конечно же, были язычниками, и они не благодарили живого истинного Бога за свои успехи. То есть они кадили неводу своему. Обобщая содержание первой главы в контексте всего Священного Писания, можно сказать, что Аввакум задает Богу два вопроса. Во-первых, он спрашивает: «Почему ты не наказываешь грех?» А Бог отвечает: «Я собираюсь отправить иудею в вавилонский плен в наказание за грехи, но потом я буду судить и Вавилон». Друзья мои, в наше время Вавилон лежит в руинах, которые являются молчаливым, но красноречивым доказательством того, что Бог судит зло. А второй вопрос Аввакума таков: «Почему Бог не судит грешников?» И Бог ответит на этот вопрос делами в момент второго пришествия Христа, потому что именно тогда Он будет судить грешников. Мы, в отличие от Аввакума, имеем гораздо больше возможностей взглянуть на эти два вопроса с правильной перспективы. Христос пришел на землю в первый раз, чтобы принять терновый венец и умереть на кресте. А когда Он придет в следующий раз, на Нем будет венец славы, а в руках у Него будет скипетр, и Он будет править землей. Таков замысел Бога, в соответствии с которым будет наказано зло. Итак, мы закончили изучать первую книгу пророка Аввакума. Из нее мы узнали, сколь серьезные проблемы волнуют пророка. Теперь пророк уже знает, что у Бога есть ответы на все вопросы. Бог ответил на первый вопрос Аввакума, что вызвало у пророка еще один вопрос, гораздо более сложный. Но у Бога оказался ответ и на него. А сейчас давайте обратимся к тексту второй главы. Послушайте первый стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Аввакум говорит, что собирается подняться на башню и ждать. И не думайте, что он собирался там читать газеты. Пророки в пророческих книгах часто сравниваются с часовыми стражами. Например, в книге Иезекииля, в 3 главе, стих 17, написано: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». Пророки были стражами, которые обращались к народу и несли ответственность перед Богом за передачу людям его предостережений. В древности города были обнесены крепостными стенами, а на стенах стояли часовые. Они следили ночью, не приближается ли враг, и от усердия часового зависела безопасность города. Если же часовой предавал город или не поднимал тревогу при приближении врага, город был в большой опасности. Используя этот образ, Аввакум, Божий пророк, говорит, что собирается подняться на башню и ждать вестей от Бога. Он собирается внимательно наблюдать, чтобы узнать, что скажет ему Бог. Аввакум говорит: «Я поднимусь на башню и буду терпеливо ждать, потому что я знаю, что у Бога есть ответ на мой вопрос. Я не знаю, каким будет этот ответ, но я знаю, что у Бога есть ответ, и я получу его в должное время». Аввакум собирается узнать, что ему отвечать по жалобе его. Слово «жалоба» здесь не самый лучший перевод слова, которое используется в оригинале, потому что Аввакум на самом деле не жалуется и не ставит под сомнение решение Бога. Аввакум знал, что Бог даст ему правильный ответ, чтобы он понял пути Бога, и он терпеливо ждал ответ. Бывает, что Бог медлит. В любом случае, Бог никогда не торопится. И Бог собирался дать Аввакуму ответ, но в свое время. Это мы всегда спешим, а Бог не спешит. Мы часто говорим, что Христос скоро грядет. Но где в Библии говорится, что Он придет в торопях? Я не нашел такого места. Иисус сказал: «Я гряду скоро». Но Он не собирался делать это с поспешностью. Уже 2000 лет прошло с тех пор, как Он произнес эти слова. И вряд ли мы могли бы сказать, что это малый срок. Христос сказал, что Его возвращение будет быстрым, потому что все события, упоминаемые в книге Откровения, которые произойдут в момент Его возвращения на землю, будут происходить быстро. Последние 7 лет перед вторым пришествием Христа начнутся с восхищения Церкви. И когда Церковь покинет землю, события начнут развиваться все быстрее и быстрее, молниеносно, одно за другим. Христос грядет вскоре. Пришествие Его будет быстрым. Но Он придет не торопясь и не запыхавшись из боязни опоздать. А потому, ожидая Его пришествия, мы должны в первую очередь помнить о неизбежности этого события и не торопить Бога с выполнением обещанного. Христос не только не торопится, но Он также и не задерживается, в противовес утверждениям некоторых благочестивых служителей. Господь придет в должное время, время, которое назначено Богом, а не мною и не вами. Он не медлит, и нам следует помнить, что Господь долготерпелив. Он ждет, Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Даже в Вавилоне во времена Аввакума тоже жили люди, которых Бог собирался спасти. И Он не торопился наказать их. А 70 лет вавилонского плена, несмотря на весь ужас происходившего, одновременно послужил прославлению имени Божьего. Ведь с помощью своего народа он добрался до самого сердца вавилонского царя Навуходоносора. Аввакум говорит: «Сейчас я пойду на свою сторожевую башню. У меня нет ответа на вопрос, но я собираюсь ждать этого ответа от Бога». И мы с вами, друзья мои, должны руководствоваться верою, а не знанием. В 5 главе 2 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о том времени, когда наши тела будут лежать в могилах. Но настанет день, когда придет Христос и воскресит наши тела. Между погребением и воскресением наших тел пройдет некоторое время. И Господь не торопится, если взглянуть на Его поступки нашими глазами. Вот почему апостол Павел пишет в 5 главе 2 послания к Коринфянам, стих 2: «Мы ходим верою, а не видением». Помню, когда я был маленьким и жил в Оклахоме, в нашем районе часто случались торнадо. Бывало, ночью отец брал меня на руки и нес куда-то, а я плакал и спрашивал: «Куда мы идем?» Он относил меня в укрытие, где было темно, сыро и не очень удобно. Там он клал меня на матрас, и утром я просыпался в полной безопасности. Когда я был маленьким, папа не объяснял мне, что такое торнадо. Он просто защищал меня от этого бедствия. А когда мой отец умер, я стал полагаться на защиту моего небесного отца. Иногда Бог делает вещи, которые непонятны нам. Например, он забрал моего первого ребенка, и я часто задавал ему вопросы в связи со смертью моего сына. Более того, я до сих пор спрашиваю его об этом, но я знаю одно. Бог может ответить на этот вопрос, и Он однажды даст мне ответ. А пока я буду просто верить, что Он все сделал правильно. И я верю в это с детства, с тех самых пор, как отец брал меня на руки и относил в убежище. И я уверен, что мой небесный Отец не совершает случайных поступков в моей жизни. Но вернемся ко второй главе книги пророка Аввакума и прочтем второй стих. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Бог говорит Аввакуму: «Запиши это видение, чтобы люди, живущие в 20 веке, в особенности этот парень Маги, который задает столько вопросов, получили от меня ответы». Причем Бог особо оговаривает условия, чтобы читающий легко мог прочитать. Иногда мы говорим: «Тот, кто захочет прочитать, сможет это сделать». Но здесь Бог имеет в виду другое. Он говорит, что когда мы куда-либо движемся, мы должны иметь с собой дорожную карту. И мы должны знать, куда мы идем. Мы должны четко видеть свой путь. Сначала прочесть путеводитель, а потом идти. Мало того, узнав о направлении своего движения, мы должны рассказывать о прочитанном другим людям. Мы должны быть посланниками Божьего Слова и ходить в вере, чтобы наш путь не представлял собой метание из стороны в сторону. Друзья мои, сегодня многие пытаются проповедовать и учить Слову Божьему, не имея соответствующей подготовки. Им следовало бы прочесть побольше, прежде чем начинать действовать. Я помню, что когда я хотел начать служение, мне казалось, что надо бросить колледж и не тратить время на занятия в семинарии, а тут же приступить к проповедям в библейской школе. Я благодарю Бога за чудесного, замечательного пастора, который посоветовал мне сначала получить хорошее образование. Об этом же говорит здесь Бог. Сначала прочтите, а потом уже двигайтесь в путь. Прежде чем начать свидетельствовать, будьте способны объяснить, почему вы это делаете. Послушайте третий стих второй главы Аввакума. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце». Лучше всего значение этого стиха объясняется в Библии Скоуфилда. Послушайте ее комментарий. «Заступивший на стражу пророк получает в видении ответ на вопрос». И здесь следует отметить три момента. Во-первых, Господь собирается судить Израиль за совершенные им грехи. Во-вторых, будущий замысел Бога заключается в том, чтобы, как сказано в 14 стихе 2 главы, «земля наполнилась познанием славы Господа, как воды наполняют море». То, что это откровение произойдет в момент возвращения Господа нашего в славе, видно из параллельного отрывка в книге Исаии, глава 11, стихи 9-12, а также из цитаты 3 стиха 2 главы Аввакума в послании к евреям, глава 10, стихи 37 и 38, где этот стих увязывается с возвращением Господа. Таким образом, когда явленное в видении исполнится, познание славы наполнит всю землю. И в-третьих, пока всего этого не произошло, праведный верою жив будет. Эти великие слова благовестия относятся к иудеям и язычникам. В послании к римлянам, глава 1, стих 17, к язычникам, в послании к галатам, глава 3, стихи 11-14, и конкретно к евреям, в послании к евреям, глава 10, стих 38. Жизнь в вере делает возможным не только спасение язычников, но и сохранение немногих верующих в Израиле, в то время как народ в целом погряз в слепоте и неверии. Мы читаем об этом в послании к римлянам, глава 11, стихи 1 и 5. «Евреи лишены священства и храма, а, следовательно, они не способны соблюдать требования закона, таков Господь, Наказанный им Израиль был изгнан из своей земли и лишен закона. Об этом пишет второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи 12-15. «Но по милости Ветхого Завета каждый отдельный иудей мог вернуться к простой вере Авраама, о которой пишет Бытие, глава 15, стих 6, а также послание к Римлянам, глава 4, стихи с 1 по 5, и спастись». Все это, конечно же, не отменяет Палестинского завета и завета Давида, о котором пишут Второзаконие, глава 30, стих 3, и Вторая книга царств, глава 7, стих 16. Потому что, как свидетельствуют 14 и 20 стихи 2 главы книги Аввакума, «Земля наполнится познанием славы Господа, и Господь снова пребудет в Своем храме». Об этом же пишет послание к Римлянам, глава 11, стихи с 25 по 27. Друзья мои, мы можем быть совершенно уверены, что однажды Бог даст нам ответы на все наши вопросы. И это будет великий день. Мне не особо интересно рассуждать о золотых улицах Небесного Града. Но мне очень интересно услышать ответы на множество вопросов, которые беспокоят человечество сегодня. Но пока мы не узнали эти ответы, мы должны жить верой. Я часто слышу, как кто-то говорит: «О, я верю в Бога, да, я верю в моего Боженьку». Хотя на самом деле этот человек не верит в Бога и сомневается в правильности Божьих поступков. Друзья, давайте помнить о важном духовном уроке, который преподнес нам пророк Аввакум. Он искренне спросил Бога обо всем, что его волновало, и получил ответ на свои вопросы. И если у вас есть какие-нибудь вопросы к Богу, то я призываю вас не предаваться благочестивому пустословию, а обратиться к Богу и сказать, чего именно вы не понимаете. Помните, что нет никакого греха в том, чтобы задавать Богу волнующие вас вопросы. К этому побуждает нас Писание. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.